Еще раз приветствую вас, дорогие братья и сестры, гости церкви, светлым именем нашего Господа Иисуса Христа. Теперь пришло время, когда мы вместе с вами можем еще раз обратиться к Слову Божьему и, открыв его страницы, вдохновиться теми прекрасными библейскими истинами, которыми наполнена Библия. Но прежде чем мы с вами откроем несколько текстов из Священного Писания, я хочу с вами поделиться одним случаем, которым поделился со мной один служитель. Находясь в Заокском университете на протяжении одного месяца, у меня было несколько интересных общений. И вот один из диалогов или одной из историй я хотел бы с вами поделиться. Этот пастор рассказал мне про то, что с ним произошло. Несколько лет назад, говорит он, на одном из лагерных молодежных собраний ребята придумали очень интересный аттракцион. Назвали его «Прыжок веры». «Прыжок веры». Суть была достаточно проста. Нужно было взобраться на постамент и прыгнуть спиной на руки ребят, которые стояли внизу. Нужно было... Вроде бы такое очень простое занятие, верно? Подняться и спиной полететь вниз. Очень было занятно и интересно смотреть на все это зрелище, когда молодые ребята один за другим поднимались туда, и вот этот прыжок веры совершали. И он рассказывает от своего лица, он говорит: «Я ходил вокруг и подбадривал, говорил: давайте, не бойтесь, у вас все получится. Там сильные руки, там около 10 человек, они точно вас словят. Ничего страшного не произойдет. Там ребята надежные, так что вообще переживать не стоит». И весь этот оптимизм, он на самом деле сохраняется ровно до тех пор, когда тебе самому нужно подняться на этот постамент и спиной вниз прыгнуть куда-то. То вся эта уверенность в том, что тебя поймают, куда-то улетучивается. Тогда с другой стороны, он рассказывает про себя, поднявшись туда, с другой стороны меня начали подбадривать. «Ну давайте, там же, вы же сами нас ходили, вдохновляли, не бойтесь теперь залезать туда и прыгнуть. Всего до земли каких-то там 1.5 метра, но ребята, которые держат, они выше». Пока ты карабкаешься туда, на этот стол, а на столе находится стул, ты думаешь: ну, все нормально, ничего такого. Но когда ты залезаешь на этот стул и поворачиваешься спиной тем, кто держит руки, то желание прыгать пропадает напрочь. Потому что ты думаешь, что тебя не поймают. Ну, или поймают, но могут не удержать. В общем, давление подскакивает в этот момент до определенного уровня, уверенности нет. Ты сразу начинаешь сомневаться в способностях тех людей, которые находятся внизу. Тебе уже не так радостно, уже не так хорошо, уже нету вообще желания никому верить. Еще если стул шатается, то тогда адреналин скачет еще выше. Но когда ты решаешься довериться тем людям, которые стоят сзади, закрываешь глаза, и вот несколько мгновений свободного падения, тебе действительно очень страшно. И он говорит, что мне было очень страшно. Но вдруг этот страх сменяется уверенностью ровно в тот момент, когда ты головой об землю не бьешься. Когда ты падаешь на руки, тебя поймали и подхватили, и поставили на пол. Да. И вот тогда радости нет предела. Ты смог, ты победил себя, где-то свой страх, ты поверил в людей, которые стоят за твоей спиной, поверил в их способности тебя поймать. Движущим фактором всего этого действия была вера. Вера в то, что ты долетишь в благополучие, вера в то, что тебя поймают, поставят на ноги, и все будет хорошо. В связи с этим возникает вопрос: что же такое вера? Ведь так или иначе большинство людей присутствующих здесь отнесет себя к категории людей верующих, правда? Мы часто, мы считаем себя и говорим, что я верующий человек. Но что же такое наша вера? Что есть вера? Услышав данный вопрос, мы сразу же готовы процитировать один из текстов Нового Завета, который хорошо нам всем известен, и записан он в послании к евреям в 11 главе, в первом тексте, и звучат эти слова так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Многие из нас наизусть знают эти слова о вере, но задам опять тот же вопрос. Что такое вера? Мне не хватает вот этого вот объяснения, что вера... Мне не хватает этого объяснения. Скажите мне, пожалуйста, что такое вера? Что такое вера на основании этих слов из послания к евреям? Ведь это не праздный вопрос. Вопрос, что такое вера, действительно требует серьезных размышлений, требует серьезных объяснений. С другой стороны, ведь оказывается еще вера – это ключевой фактор во взаимоотношениях между Богом и человеком. В той же самой главе, в послании к евреям, в 11 главе, но в 6 тексте апостол пишет следующее. Послание к евреям, 11 глава, 6 стих. Шестой текст. А без веры угодить Богу невозможно. То есть вера, получается, становится неким определяющим фактором в отношениях между мной и Богом. Если нет веры, то что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, это все бессмысленно. В этом нет никакой пользы. Именно поэтому, когда мы с вами читаем эту 11 главу, очень часто эту главу называют аллеями героев или главой о героях веры, то там за этим словом «вера» стоит нечто большее, чем просто интеллектуальная составляющая. Если вы сегодня найдете время и придете домой, перечитайте эту 11 главу и зададите вопрос героям этой 11 главы, и спросите у них, что такое вера для тебя, Авраам? Что такое вера для тебя, Моисей? Что это такое? И вы убедитесь, что вера – это не состояние разума, это не интеллектуальный аспект человеческой жизни, нет. Вера – это нечто большее. Если вы перечитаете 11 главу, то вы придете к выводу о том, что вера – это всегда риск. И верить на самом деле непросто. Верующий человек всегда в состоянии риска находится. И 11 глава говорит о том, что на этот риск пошли люди. На этот риск пошел Авраам, на этот риск шел Моисей, Иаков, шли многие, о ком описывает эта глава. Именно поэтому, говоря о вере, нужно сказать следующее. Верить всегда сложно. И никогда я не поверю человеку, который сказал, мне было легко поверить. Это сейчас, оглядываясь назад в свое прошлое, нам кажется, что это было легко. Но принять решение поверить в конкретной жизненной ситуации для каждого из нас бывает непросто. Потому что есть много «за», есть много «против», которые находятся внутри даже нас. Есть множество различных обстоятельств, которые говорят нам, что не нужно этого делать в этот конкретный момент. Кто-то вообще, я помню, говорил раньше, что вера – это удел стариков, потому что рисков в жизни становится меньше, у тебя нет никаких проблем в учебном заведении, на работе, в обществе, в котором ты находишься, тебе проще. Недавно слушал историю, где один пастор рассказывал про женщину, как одна из сестер в церкви, где он совершал служение, говорила следующее. «Я приду в церковь тогда, когда выйду на пенсию, потому что в субботу я преподаю высшую математику, и мне сложно решить этот вопрос моей веры». Вопрос ее веры – это не интеллектуальный вопрос. Это вопрос практики, Это вопрос практики, это вопрос его, ее практического христианского образа жизни, потому что ей было сложно пойти на этот риск, и она ждала, когда наступит пенсионное время, и она сможет уволиться, и тогда спокойно исповедовать свою веру будет. Но на самом деле и тогда покой не пришел. Всегда возникают вызовы перед нами. Поэтому верующий человек на самом деле это не прагматик, это явно не тот, которому в жизни нечего терять. Нам всегда есть что терять, верно? И вера – это всегда волевое решение, принимаемое очень часто вопреки обстоятельств. Обстоятельства разворачиваются одним сценарием. Человек верующий говорит «нет». Я приму другое решение, непопулярное для людей, непопулярное для людей, которые меня окружают, но это мое решение. Поэтому только воистину сильные люди в этом мире могут позволить себе такую роскошь, как вера. Только смелый и сильный человек может верить. Поэтому, друзья, когда вы слышите слова о том, что вера – это для лентяев, или вера – это для людей слабых духом, или вера – это удел недалеких людей, это не так. Такие утверждения – это ложные утверждения. Чтобы подтвердить это, давайте обратимся к одному из известных эпизодов Ветхого Завета. Эпизод этот записан в книге пророка Даниила в 3 главе. Мы несколько текстов выборочно прочитаем из этой 3 главы, хотя, конечно, вся эта 3 глава заслуживает нашего с вами внимания, но мы сделаем краткие остановки лишь на некоторых библейских текстах, записанных там. Вот как звучит 16 и 17 текст из 3 главы этой книги. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Большинство из нас помнит эту историю, когда царь Навуходоносор на поле Деир воздвигает огромный золотой истукан и приглашает на это поле определенную группу людей для того, чтобы, когда прозвучит сигнал или звук музыкальных инструментов, люди, находящиеся на этом поле, на этой площади, могли поклониться золотому истукану. Многие в этой истории поклонение золотому истукану видят религиозный подтекст. Но есть некоторые библейские исследователи, которые говорят о том, что есть место и политического контекста. Можно придерживаться разных мнений, и я больше склоняюсь к второй версии, так как люди, которые собраны в этом поле, это не простые крестьяне, это не простые ремесленники, это не просто торговцы с города Вавилона. Нет. Там собран определенный контингент людей. И давайте прочитаем о тех, кто там собран. Вот что говорит второй текст 3 главы. «И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор». Итак, скажите мне, кто собрался, кого собрал Навуходоносор? Мы бы сказали, собрал 3 ветви власти. Он собрал законодательное, исполнительное и судебное. То есть там непростой народ. Это люди, от которых зависит в том числе климат в империи, климат во всей стране. Они ключевые фигуры этого царства. Это политическая элита той страны. Почему собрали именно их? Некоторые историки, размышляя над этим, говорят о том, что именно в этот момент, именно в это время по Вавилонской империи прокатилась волна восстаний. Восстания, естественно, были жестоко подавлены, но царь идет следующим путем. Он предлагает еще один шаг своим подданным. Он говорит, я хочу убедиться в вашей лояльности. Мне важно, чтобы вы показали мне, что вы продолжаете поддерживать режим, при котором мы с вами живем. Именно поэтому со всех уголков империи собраны все эти люди, которые перечислены у нас во втором тексте этой главы. И царь говорит им: «Теперь, пожалуйста, проявите свою верность своему царю. Когда вы услышите звук, поклонитесь золотому истукану. Это несложно, но тем самым я буду знать, что вы со мной, что мы одна команда, что мы идем и движемся в одном курсе. У вас и вас тоже волнуют дела государства». Таким образом, он в некоторой степени вводит новый религиозно-политический культ, который дает ему возможность определить, кто с ним, а кто нет. И как следствие, среди поклонившихся выделились три фигуры, которые не поклонились. Три молодых человека, которые остались ровно стоять и не склонились. Они потом объясняют царю, что даже нам не нужно тебе объяснять, почему мы это сделали. И когда мы дальше прочитаем эту историю, возникает вопрос. Ведь они же знали о том указе, который издал Вавилон. Они знали о том, что если они не поклонятся, то их ждет печь. Царь был очень жестоким человеком. Он говорил: если будет среди тех людей, находящихся на поле, тот, кто не поклонится золотому истукану, он будет сожжен в печи. И эти три человека, три молодых еврейских юноши, прекрасно знали о грозящей им опасности. Теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, друзья, когда эти три молодых юноши, Сидрах, Месах и Авденаго, когда они обрели уверенность в том, что Бог их непременно спасет? Вот они стоят, не поклонились. Проблема. Большая проблема. Они уже там уверены, что Бог их спасет. Когда они обретают настоящую веру? Когда все это происходит? Спасибо. Нам, читающим эту историю, спустя 2500 лет, кажется, что эти люди имеют уверенность в Боге, в том, что Он избавит их от смерти с самого начала. Ну, потому что нам известен конец этой истории, верно? Если бы мы оказались на том поле среди них, среди этих стоявших стоя, где уверенность в том, что наша с вами жизнь будет сохранена? Где гарантии того, что мы и они не сгорят? Или они знают об этом? Потому что если бы они знали, что они сгорят, тогда вся третья глава должна была превратиться в шоу, где все подготовлено и где каждый актер играет свою роль. Но это не так. Им действительно угрожает реальная опасность закончить свою жизнь очень трагическим образом. И они об этом знают. И об этом свидетельствует 18 текст. Третья глава книги Даниила, 18 текст звучит так. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Если мы будем с вами вчитываться еще раз в эти слова, мы увидим, в чем их вера. В чем заключалась их вера? Сможет кто-то ответить? Их вера заключается в готовности умереть. Вера в готовности умереть. Они не утверждают, заметьте, они не говорят здесь: «Господи, если ты нас любишь, Ведь мы твои дети, тогда, пожалуйста, действуй по сценарию, который мы для тебя пропишем. Не дай нам дойти до печи, ведь мы же тебя любим. Мы же тебе служим. Ты же помнишь, мы уже одно испытание отстояли с едой. Мы выжили даже, когда всех мудрецов должны были убить. Мы даже молились, и сон Даниил рассказал. Хороший задел на будущее, верно? Сильная вера, сильные опыты. И говорят, ну а теперь, Господи, давай, действуй так, как мы тебя просим. Не доводи нас до печи, не надо. Но они говорят совершенно другие вещи. Они говорят, Бог вообще волен действовать так, как Он хочет. Мы не можем прописать Богу программу действий, говоря, Господи, здесь ты должен сделать вот так вот, здесь ты должен сделать вот так, тогда я буду продолжать тебе верить. Они ему говорят, Господи, ты волен поступать так, как ты хочешь. Мы готовы сгореть, мы готовы пойти на этот кардинальный шаг. Ты же действуй так, как ты желаешь, так, как ты считаешь нужным. И заметьте, они не считают веру на протяжении всей своей жизни напрасной. Они не говорят об этом Богу, если ты нас не спасешь, то вера наша была напрасна. Или ты какой-то не такой. Нет, они еще раз подтверждают своими словами о том, что сказали в самом начале. Что мы сказали в самом начале. Вера – это волевое решение человека. Именно поэтому эти три человека, три молодых юноши на себе ощущают всю реальность приближающейся смерти. Там не будет никаких игр, потому что после этого прозвучит приказ царя раскалить печь еще сильнее. Царь находился в таком гневе, что он готов рвать и метать. В семь раз сильнее раскалить нужно было печь. Они собственными руками чувствуют, что значит быть связанными. Веревки настоящие, солдаты, которые их вяжут, тоже настоящие. Очень больно, очень неприятно. Хочется освободиться, но нету возможностей. Потому что в этот момент уже тобой управляют совершенно другие люди. Твоими движениями, как тебе идти, куда повернуться и куда смотреть. С каждым шагом, по мере приближения к печи, они чувствуют ее жар. Реальный жар. Мы, когда палец обожжем, больно, верно? А здесь нужно подойти к огромной печи, которая раскалена просто неимоверно. И вот уже все готово. Собравшиеся люди вокруг уже готовы видеть ужасающий танец смерти. Это потом, через сотни лет, люди будут завязывать, привязывать своих жертв. Но там такого не было. Бросали в открытый огонь. Только можно себе представить, как ведет себя в огне ничем не связанное или никем не связанное тело. Теперь еще раз вопрос. Когда эти три юноши обрели уверенность в том, что могут спастись? До приказа царя, после приказа царя, во время связывания рук или после того, как их уже связали, до того, как их начали тащить к этой печи, или в какой момент? Они знали, что Бог их спасет? Они не знали. Да. Спасибо большое. Но тот момент, как вы уже сказали, перед ними было два исхода. Один из исходов, к которому они были готовы, на который, можно сказать, они были настроены, это оказаться в печи. они не знали, что Бог их спасет. Бог всегда погружает человека в реальность. Человеку всегда больно, когда он проходит через испытания. Это не просто шоу, когда я сыграл человека веры. Эти люди прошли через все до конца. Они оказались внутри огня. И насколько серьезен был огонь, Даниил нам пишет. Посмотрите, он еще раз подчеркивает всю реальность происходящего. 22-й текст звучит так. «И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня что сделало? Убило людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденага». То есть смерть настолько реальна, что они вот здесь, и они ее видят. И люди, которые стояли вокруг, прекрасно понимали, что выжить было невозможно. И три юноши, которые шли к печи, понимали, что выжить невозможно. Невозможно выжить при таких обстоятельствах. Эти слова очень четко говорят о том, что вера этих людей, посвященность своему Богу, это их твердое и волевое решение. Когда они шли к печи, они были готовы к тому, что Бог поступит так, как считает нужным. Бог не будет действовать на основании их сценариев. У Бога свой путь. Они не властны диктовать небу, как ему поступать. Именно поэтому мы, читая дальше эту историю, видим невозможное и необъяснимое. Человек не сможет никаким путем, ни опытным, ни физическим объяснить то, что произошло потом. И Бог в этой истории творит невозможные вещи. Он приходит в печь. До печи никто не остановлен. Молния не блеснула, голос с неба не раздался, и царю Навуходоносору не сказал: «Остановись, ты трогаешь моих детей». Не прозвучало этого голоса. Ничего не было, Бог пошел в печь. Он находится там, где его страдающие дети, рядом с ними. Поэтому, получается, друзья мои, вера, о которой мы говорим и читаем в Священном Писании, это не жизнь по заранее расписанному сценарию. Ни в коем случае это реальные вещи, которые происходят у нас с вами. Вера – это не жизнь, расписанная по ролям, где у каждого свои и реплики, где нужно вовремя прийти и вовремя уйти. Это не постановочный процесс. Вера – это всегда шаг в неизвестность. В неизвестность для вас, в неизвестность для меня. И я не знаю, что будет дальше. У меня нет гарантий, но Бог знает. Бог знает все, что должно произойти. И Он знает, когда Он должен включиться в этот процесс. У Него свой тайминг, для Него свое время действовать. Конечно, друзья, это не значит, что каждого из людей веры ждет печь. Ни в коем случае нет единого сценария для всех верующих людей. Но эта история говорит нам о том, что каждому из нас вера достается нелегко. Вера – это сложный путь, и мы на себе со всей стопроцентной вероятностью ощутим реальность переживаний. Мы на собственном теле почувствуем, что значит бороться за веру. Все будет по-настоящему, точно так же, как настоящим является обещание Иисуса быть с человеком. В Матфея 28 главе в 20 тексте Иисус оставил одно из самых ключевых обещаний. Он сказал: «Да, все с вами во все дни до скончания века». Мне очень нравится здесь выражение «во все дни». Оно всеобъемлющее. Оно охватывает все стороны нашей жизни. И хорошие, и плохие, и взлеты, и падения. Эти слова говорят обо всем. Иисус говорит: «Не будет ни одного дня, когда Бог вас покинет». Но обстоятельства могут быть разными. Обстоятельства могут развиваться так, что все будет свидетельствовать в пользу того, что мы остались одни. Нам будет казаться, что рядом нет никого, как те руки, помните, про которых я вначале рассказывал. Нам будет казаться, что никто нас не удержит. Будет действительно страшно прыгать, будет действительно подскакивать давление. все будет по-настоящему. Но в этот момент у нас останется только одно обещание. Бог говорит: «Я рядом». В этот момент я рядом. И вот тогда придется сделать свой прыжок веры. Не просто стоять со стороны и кричать: «Ну давайте, братья и сестры, у вас все получится, вы справитесь, там нету ничего страшного». Нет, нам придется прыгать самим. Каждому в свое время, и решиться на это бывает нелегко. Но я хочу вас заверить, мы обязательно приземлимся в сильные руки. Да, перед этим испытанием будет серьезное напряжение. Напряжение от этого момента свободного падения. И да, может быть, мы посидеем, может быть, у нас появится какая-то болезнь, может быть, будет невероятно больно, может быть, будет очень тяжело. Все это возможно, все это будет реально. Но будет также и реальные руки Бога, сильные и крепкие, которые готовы удержать, которые не дадут разбиться, но которые поймают нас в свое время. А вот это свое время у меня и у вас, оно свое. Отличается, и оно отличается. Оно разное. И если Бог действовал в моей жизни по одному сценарию, это не значит, что Он точно так же будет действовать и в вашей жизни. Но будет действовать. И я уверяю вас, дорогие братья и сестры, что Он обязательно будет действовать. Поэтому пусть нашей молитвой сегодня, и не только сегодня, но и во все дни нашей жизни будет просьба, с которой однажды апостолы обратились к Иисусу. Это их просьба записана в 17 главе Евангелия от Луки, 5 текст. Они, обращаясь к Иисусу, говорят следующее: «Господи, умножь в нас веру». Умножь в нас веру в то, что Ты включишься. Господи, включишься Ты в свое время. Умножь в нас веру тогда, когда нам больно верить в то, что Ты будешь действовать. Тогда, когда посчитаешь нужным. Умножь в нас веру, Господи, и дай нам силы пойти на риск в вопросах своей веры. Пусть Господь поможет нам, пусть Господь укрепит нас, пусть мы, подобно детям, были готовы в любой момент сделать прыжок веры в руки нашего любящего Отца. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за Твою любовь, за Твою жертву, Боже, за каждого из нас. Мы благодарны Тебе за те примеры, которые мы имеем в Священном Писании, за то, что, Боже, читая их, изучая все эти вопросы, вера может в нас укрепляться. Ты знаешь, Боже, что иногда очень сложно верить, очень сложно, Боже, идти против общества, идти против людей, которые вокруг нас, против родных, против близких, против тех, кто стоит напротив нас. Но, Боже, через это все испытывается наша вера. Испытывается, насколько мы готовы пойти ради Тебя на все. Мы просим Тебя, Ты благослови каждого из нас, чтобы, вступая в эту неизвестность, мы были уверены на все 100% в том, что Ты, Боже, всегда рядом с нами, в том, что Ты, Боже, ведешь нас, и в том, что Ты никогда нас не оставишь. Какие бы обстоятельства в нашей жизни ни случились, что бы с нами ни было, где бы мы ни оказались, Боже, даруй нам уверенности в Твоем присутствии. Благослови нас и даруй нам, Боже, всегда быть готовыми прыгнуть к Тебе в руки и быть, Боже, в Твоей безопасности, в Твоих руках. Аминь.